Геннадий Константинович Крючков. Наследие освященных. Слово на общине братьев Уральского объединения Совета Церкви ЕХБ, 1991 год. Нас уничтожали только за то, что мы не позволяли миру руководить церковью. Но мы следовали словам Писания. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. 1 Коринфянам 4:12. Нам нельзя переходить границ своих полномочий, однако мы никогда не должны соглашаться с вторжением посторонних во внутреннюю жизнь церкви. Наша задача – свидетельствовать о правде, стоять в истине, исполнять волю Господа и быть верными, если нужно, до смерти. Мы так и стремились жить, и Господь совершил великое. В отношении каждой личности у Господа есть определенная воля, предвечный план. Того, кто в смирении приемлет эту волю и готов ее исполнять, Бог возводит на скалу недосягаемую, то есть поднимает до таких высот, что начинает пользоваться им как благопотребным сосудом и проявляет через него свое могущество в деле служения. Какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5:14. В этих словах апостола Иоанна содержится гарантия, что Господь через нас может исполнить свою волю во всей полноте и обеспечить не только всем необходимым. Для таких просящих у него всегда есть большой прибавочный коэффициент. Всегда есть благодать на благодать, потому что в нем беспредельная вечность. Потенциал его неистощим. Бог всегда дает несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. Когда мы смиренные, наши немощные уста произнесут всего несколько благодатных слов о Спасителе, а Господь наполнит их нужным содержанием. Он сам будет свидетельствовать через нас той душе, которой мы говорим о Христе. И тогда на наших глазах произойдет чудо. Простые слова все о том же аде и рае, слова о блаженстве, которое ожидает уповающих, мы произнесем с удивительной убедительностью, потому что Дух Святой наполнит их своей спасающей силой. Иногда скромная старушка, простой старичок или молодой христианин, не отличающийся особой мудростью, приводит на собрание одну душу за другой, а красноречивый проповедник этой властью не располагает. Почему? Господь совершает свою работу через сосуды чистые, освященные и всецело посвященные владыке на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2:21. Каждый христианин знает Божью волю, наверное, не на 90, а на все 100%. Однако в повседневной жизни многие исполняют ее, к сожалению, может, всего на 10 или 15%. Исполнить Божью волю – наше главное желание, потому что она Божья, благая и угодная. С царем Давидом нам нужно молитвенно простираться. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Псалом 142:10. «Ты Спаситель мой, Ты Судья, Ты Отец, Ты все во всем для меня». Первый исполнитель Божьей воли. Первым, кто покорно исполнил Божью волю, был наш Господь Иисус Христос. Когда Небесный Отец открыл возлюбленному Сыну суть своей спасительной воли, наш Господь не воспротивился, не отступил назад, но предал хребет свой бьющим и ланиты свои поражающим. Не просто было исполнить волю Отца, касающуюся нашего спасения, но Христос не закрывал лица своего от поруганий и оплевания. Исаия 55, 6 стих. Святой Божий Сын принял на Себя грехи всего человечества и ничем не воспользовался для облегчения крестных мук. В абсолютном послушании Он дошел до конца. Не возмутился крайним унижением, когда был обезображен паче всякого человека. Даже больше, Он молился за распинавших. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. Такое откровение воли получил наш Господь, и на ее исполнение Он пошел добровольно. Псалом 39:7. Никому из людей не выпало на долю испить чашу подобных мук. Нам лишь заповедано многими скорбями войти в Царство Небесное. День апостолов 14:22. Небесный Отец не отвратился и никогда не отвратится от тех, кто в смирении следует за Ним. Бог отдал на посмеяние и поругание только нашего Спасителя Иисуса Христа. Матфея 27:46. Нам такая горькая участь не грозит. Христос испытал муки оставленности, потому что на Него были возложены грехи всех нас. Исаия 53:6. Враг душ человеческих истязал ломимое тело Христа, но не прошел внутрь. Здесь существовала несокрушимая броня. Здесь неприступной крепостью возвышалось непреклонное желание Божьего Сына. «Не моя воля, но твоя да будет». Луки 22:42. Князь мира сего осаждал душу Искупителя, хотел устрашить его, но не имел в нем ничего. Иоанна 14:30. Сердце Иисуса было заполнено стремлением во всем угодить Отцу. Ветхий Завет видел множество жертв, когда вместо согрешившего умирал непорочный Агнец, когда за беззаконие людей проливалась кровь невинных животных. Иисус Христос в послушании Небесному Отцу из любви к нам пролил свою кровь, став жертвой умилостивления за грехи всего человечества. Господь да услышит от нас благодарное признание за подвиг любви Христа, за то, что Он, желая исполнить волю Небесного Отца, первый дал Себя на поругание и сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне, и все же я иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10 глава 5-7 стихи. Иисус Христос благодарил Небесного Отца, что Он позволил Ему в этом теле перенести крестные муки и умереть для нашего спасения. Подвиг Христа был самым плодоносным и единственным дарующим спасение. Это был еще и подвиг воскресения. Чтобы воскрешать к других, Христос должен был прежде сам пройти через смерть. Только после реальной смерти может быть торжественное, полное, истинное воскресение. Христос прошел через мрак могилы. Своей непреклонной волей Он отверг все притязания дьявола и вышел победителем. Он оставил нам достойный пример, как должно исполнять Божью волю. Он полностью отринул Себя. Сердцем свободным, чистым и покорным Он совершил наше спасение. Божью волю не понимают или не желают исполнить. Сегодня христиане уклоняются от прямого пути не потому, что не понимают Божью волю, а потому, что не желают страдать. Им трудно исполнить такую волю, хотя в самом претерпении страданий открывается богатство познания Его воли. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118, 67. То есть через страдания псалмопевец обогатился откровениями, каких не имел прежде. Господь привел его к большому совершенству, к углубленному познанию своей воли. Дело веры. Исполняя волю Господа среди трудностей и масштабных гонений, мы убедились, как верен Бог в своих обетованиях. Разве нам под силу было сокрушить атеистическую мощь? Надеясь на свои силы, можно ли было ожидать, что народ освободится от страха и будет приходить на богослужение? Бог уверенной рукой сокрушил все препоны, произошел прорыв, и изо всех шлюзов мощным потоком пошли к нам Библии. Это было убедительное проявление исполнения Божьих обетований. Мог ли наш маленький журнал и небольшое издательство «Христианин» насытить жаждущий народ? Мы ведь буквально из простых нержавеющих ложек делали инструменты для набора текста методом аппликации. Из мясорубки, из велосипедов брали отдельные детали и делали печатные машины. В то грозное время, казалось, наступи хорошим сапогом на наши наборные цехи, на наше гонимое издательство, и от них ничего не останется, все раздавят. Ничего подобного. Издательские победы – это дело веры. Господь, говоря о вере, не взял для сравнения мертвую песчинку, а зерно. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно» – Матфея 17:20. «Зерно в себе имеет жизнь». Из одного маленького зернышка пшеницы сначала вырастает колос с 30 и больше зернами, а потом умноженным засевай огромные поля и собирай урожай. А песчинка остается сама собой, потому что мертва. Поэтому Господь и говорит, чтобы в нас была живая вера. Господь умножит ее и даст искупленным все необходимое. Чтобы идти путем подвижничества, нужно было иметь живую веру, знать, что Господь силен все привести к победному завершению. Ему принадлежит вся власть. И когда мы об этом молясь, просили, оставаясь при этом верными, Господь совершил чудо на наших глазах. В 1972 году не Комитету госбезопасности, а контрразведке поручили расправиться с пробужденным братством. Для этого арестовать в первую очередь лидеров, начиная с председателя и 2-3 служителей Совета Церкви, а также покончить с издательством «Христианин», с этой единственной в стране бесцензурной офсетной печатью. У нас к тому времени уже были размножены несколько экземпляров чертежей печатных машин, работало несколько типографских лабораторий и несколько типографских точек. Контрразведка приступила к разыскной работе. Когда они первый раз нашли точку, то сказали нашим подследственным сестрам-печатницам: «Теперь Крючков через свои листки не скажет: будем молиться, братья и сестры, все, типография ваша арестована». Но через несколько дней другая печатная точка оповестила об аресте сотрудников издательства и, более того, поместила их фотографии. Это было впервые. Все тогда удивились и поняли, насколько предусмотрительно широко у нас все зарезервировано. Работники спецслужб стали перед фактом. Издательство уничтожить нельзя. И в свою очередь оправдывались: мы потому не можем покончить с этим движением, что нам не разрешается делать обыски у верующих из общин всех Б, у православных, адвентистов, пятидесятников. Дайте нам эту власть, просили они генерального секретаря компартии, тогда мы обеспечим вам ликвидацию этого движения. Им ответили: мы на это пойти не можем. То есть гонители считали, что мы находим сочувствие в рядах многих верующих других союзов, хотя на самом деле таких моментов было немного. И опять это дело веры, дело жертвенности Божьего народа. Поняли недруги, что типографию нашли, а остановить работу не в их власти, и литература пребывала и пребывала. Не секрет, что целые фургоны приходили с Запада. Под разными наименованиями миссионеры планировали святые маршруты и транзитом через Советский Союз везли духовную литературу. Ее исчисляли в тоннах, в тысячах экземпляров. Многие тогда говорили: они гонимые, но с ними Бог. Посмотрите, у них есть Библии, а у нас ничего. Тогда гонители вынуждены были разрешить издавать литературу и для общин всех Б. У Бога нет трех путей. Находясь в нашем братстве, люди поднимали мятеж против пути Господнего не потому, что он им непонятен или им не ясна была Божья воля. Нет, они и не заблуждались. Они, как и служители всех Б, извращали Писание и применяли его не так, как должно. Им прямо говорили: вы поступаете несправедливо и неверно. Ваше сердце закрыто для Бога, вы отреклись от Евангелия. Вы пожелали через регистрацию под беззаконным законодательством получить право евангелизировать. Господь таких благовестников не высылал. Пав духовно и находясь в беде, они и нас стремились увлечь туда же. Но когда верующие становятся терпимы к всевозможным экуменическим движениям и видят свою евангелизационную задачу в проведении больших совместных конференций, мы говорим, что это большой дом с нечистыми сосудами. Это та вавилонская блудница, которая блудодействует с царями, о чем говорит Писание. Она будет повержена во прах. Господь повелел: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Откровение 18.4. Бог ведет нас по узкому пути, конец которого – жизнь вечная, а широкий путь ведет в погибель. Так что нет для христиан трех путей. Это только может казаться. Такая же картина между полюсами магнита. Волевое свойство металла – примкнуть туда или сюда. Третьего полюса нет. Есть только минус и плюс. Широкий путь и узкий. Путь праведника прям, и Господь ведет нас этим путем. Если бы мы уступили поборникам компромисса и сказали: «Быть по-вашему, давайте жить дружно и евангелизировать, как вы предлагаете, приняв условия безбожного законодательства о культах от 29 года», то в таком случае государству не было бы надобности отменять свои антирелигиозные законы. И Господь не соблаговолил бы привести нашу страну и другие государства к переменам, какие наблюдаем сейчас. Если бы Бог видел, что и мы готовы отвергнуть Евангелие, лишь бы узаконили наши церкви, чтобы якобы более широко евангелизировать, то Он оставил бы нас. Как, скажите, евангелизировать мир, отступив от Бога, расставшись с Ним, лишившись Духа Святого? Как, встав на путь неправды, признать законодательство, вытесняющее Евангелие, и оставаться христианином? Не понемногу уходит от нас Христос, а оскорбленный совсем покидает нас. Я говорил сторонникам такой легализации церкви: если бы Совет Церквей согласился с вашими притязаниями, то сейчас все братство оказалось бы разодранным на автономные клочья. Никакого места не дано было бы Святому Духу, и ни о какой победе не могло быть и речи. Всем известны яростные нападки врага душ человеческих, когда и в 1985 году наших братьев-узников продолжали осуждать на вторые сроки без выхода на свободу. Кажется, обстоятельства усложнились до предела, но мы все-таки решительно сказали: поскольку существует законодательство, направленное на вмешательство во внутреннюю жизнь церкви, на замещение Христа антихристом, мы кончаем вести даже всякие разговоры о регистрации. Когда Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси его во всесожжение», Бытие 22, трудно представить, что пережил более чем столетний старец. А тут еще сын спрашивает: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» И нужно было отцу положить сына поверх дров и простереть руку. Если бы не Божье вмешательство, это жертвоприношение совершилось бы. Именно в этот момент Господь воззвал к нему: «Не поднимай руки твоей на отрока». Когда Господь довел до полного выяснения отношения к нему своего слуги, тогда нашелся овен, запутавшийся в чаще рогами. Мы стоим в истине, и нужно дальше так же стоять. Сейчас сложнее выстраивать наши отношения с такими евангелизаторами, сложнее отказываться от искушений. Нам готовы дать клубы, предоставят и стадионы, и рай пообещает, только бы мы согласились оставить прямой путь. Но нам следует бодрствовать, и Дух Святой, действующий в нас, будет работать, если мы сподобимся быть верными нашему Господу. Не осветим, а осквернимся. Не все ученики Христа поняли своего учителя. Многим он показался узким сектантом. Христос остался всего с 12 учениками и хотел еще и этот круг сузить. Не хотите ли и вы отойти? Иоанна 6:67. Лишь познавшие живого Бога в глубокой искренности говорят: «Кому нам идти? Другого Христа у нас нет. Ему единому будем поклоняться в духе и истине, где бы ни находились, в тюрьме ли или на свободе». Карев, отвечая на вопрос, почему всех бы участвует в экуменическом движении, как-то сказал: «Мы своим свидетельством можем что-то полезное внести в это движение». Другими словами, осветить то, что есть в экумении. Но ведь это не по Писанию. Допустим, мы несем что-то освященное и коснемся трупа. Что говорит Слово Божье по этому поводу? Осветится ли труп от прикосновения к священному? Нет. Агея 2.12. «Осквернится человек, и то, что он несет, станет нечистым». Вот что произойдет от такого контакта. Бог заповедал нам ходить святым, отделенным от мира путем. Мы сами-то освящены до той поры, пока ходим Божьей тропой, и Он благословляет и хранит нас, потому что мы ходим перед Ним в послушании. Как только выйдем из послушания, мы уже нечисты. Даже евангелизационный огонь, как мы называем, нужно брать только с Божьего жертвенника. Чуждого огня не должно быть. Все светильники должны зажигаться от одного, и он должен гореть вечным Божьим пламенем, а все остальные от него возгораются. Это Божий огонь, он должен гореть и не угасать. Твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих. 2 Тимофея 2.19. Господь всем нам ставит эту печать. Она неизримая и есть у святых. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Мы начертаны у Него на дланях. Вот наше начертание через жертву Иисуса Христа, через Его искупление. Господь дал нам этот знак, и мы должны стоять твердо и непоколебимо. Век компьютеров и космоса, век всеобщего насилия и отступления христианству нужно ясное, правдивое, разумное, чистое слово Господне, жертвенная жизнь. Нужно, чтобы Господь сокрушал в нас наше «я». Будем же идти ясным путем Господним. Он не усложнил нам путь, а упростил. Он принял на себя нашу плоть, стал доступным для нашего осязания. «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Иоанна 6, 26. Людям блага нужны. У сатаны все забавнее, все соблазнительнее, но все в погибель. У нас должны быть ясные позиции. О сотворенном Христом за 3,5 года всему миру не вместить написанных книг. Нам сказано только в контексте «самая малость». Надо верить этой правде. Все пророчества мы не растолкуем, и теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. 1 Коринфянам 13:12. «Ну, любим своего Господа, знаем, что Он ведет нас. Я знаю, в кого уверовал, — говорит апостол Павел, — и уверен, что Он силен сохранить залог мой на онный день». 2 Тимофея 1:12. «А Христос обещал, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанна 7, 38. Тогда произойдет это орошение святой благодатью. Тогда начнут каяться души, тогда оживет засохшая земля. И вокруг начнут созревать благодатные плоды. Это Господь все делает. Но надо по воле Его действовать, а не свои пути выбирать. Большего чуда, чем спасения, нет. Большего чуда, чем воскресение и жизнь вечная, нет. Надо проповедовать о том, что прозвучало с Голгофы. «Прости им, ибо не знают, что делают». Так Христос молился, страдая на кресте, чтобы мы получили прощение грехов и жребий со священными. День апостолов, 26:18. Когда нарушена святость Божьих установлений? Когда в нашей стране внедрялся атеизм, этот принудительный символ веры, многие видели свою задачу в том, чтобы угасить противоречия между религиозными течениями и соединить их в большом количестве, полагая, что делают дело Христово. Когда Оза поддержал наклонившийся ковчег, Господь прогневался на него за такую дерзость. 2 Царств 6:6. Можно так поддерживать дело Христово, чтобы подвергнуться наказанию, а можно поддерживать как должно, и тогда будет благословение. Вина Озы не в том, что он прикоснулся к ковчегу, а в том, что была нарушена святость Божьих установлений. Священники, а не простые люди, должны были нести ковчег, да на шестах, на плечах. Это дело посвященных, а ковчег на повозке везли налегке те, которым не должно это делать. Бог заповедал нести самое сокровенное, скрижали завета, достойным людям, кому он поручил и кто посвящен ему. После поражения Озы Давид, придя в себя, сказал священникам: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». 1 Паралипоменон 15:13. Не нужно нам сплачивать свои ряды за счет количества, ни воинством и ни силой, но духом моим, говорит Господь. Захарий 4:6. Мы сильны присутствием Господним. Нам нужно быть святыми. Самое лучшее отношение церкви к государству – не иметь с ним никаких отношений, не касаться никакой политики, не вторгаться в экономику, не вести полемику. Когда церковь бескорыстна, не уповает на привилегии мира, не ищет себе в нем почетного места, не ждет защиты со стороны сильных мира, тогда она будет солью и светом. Церковь должна оставаться независимой от внешних. Если она теряет эту свободу, то лишается Божьей силы, и тогда ни государство, ни общество ей осолять нечем. Нам нужно быть святыми. Когда Господь видит, что мы готовы нести народу духовный хлеб, да, не запачканными руками, Он будет нас благословлять. А кто берет Евангелие и смешивает его с иродовой закваской, чтобы только получить признание этого мира, тот способствует гибели народа. Чистое Евангелие, да в чистых руках, приемлется людьми. Если мы готовы к такому благовестию, если идем через личное освящение, следуем в абсолютном послушании Божьим заповедям, Он обеспечивает успех. Пусть нас мало, но среди святых Господь, и тогда есть смысл приводить грешников в общество святых. Если мы руководствовались в духовных вопросах указаниями мира и при этом благовествовали, то согласно заповеди Ветхого Завета, таким благовестникам стоило бы кричать: «Не подходи, нечист, нечист». На расстоянии от народа, от грешников надо было бы держаться таким благовестником. Мы же призываем очиститься, осветиться Божьей благодатью и только тогда благовествовать. Поэтому будем возвещать спасение, пусть даже малым составом, лишь бы Господь был с нами, лишь бы в святости трудиться. Тогда и общество будет получать хлеб жизни, а Господь и остальные блага пошлет, ибо Он может обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Малахий 4:6. Все это Господь силен сделать. На ком воля греха? Идут годы, мы используем всякую возможность печатать литературу и распространять ее в библиотечном служении, проповедовать на улицах. Но в наших документах не было ни одного призыва, даже ни одного всплеска критиковать правителей. Мы говорим только о фактах, когда внешний вмешивается во внутреннюю жизнь церкви. Хочу напомнить, что наш Господь, придя на эту землю, жил в своей стране, ходил среди своего народа, но они его не приняли. Иоанна 1:11. Христос не сказал, что его не приняли римляне, и, придя в храм, не воскликнул: «Ах, какие гонения терпит мой народ! Я прогоню завоевателей, я освобожу свой народ». Христос сказал иначе: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы, книжники, фарисеи и священники, вставка автора, сделали его вертепом разбойников». Матфея 21:13. Даже касаясь предательства Иуды, Христос сказал Пилату: «Более греха на том, кто предал меня тебе». Иоанна 19:11. Так Господь расценивал. Только мы, знающие евангельскую истину, но отрекающиеся исполнять Божьи заповеди, можем опустошить и разрушить храм. Но за это разорение мы и несем ответственность. Христос, беседуя со своим народом, ни разу не сказал: «Какие жестокие римские полчища!» или «Какой лицемерный Пилат!» «Какой хитрый Ирод!» Почему? Потому что есть сила в руке Господней, жив Господь. Если бы его родной народ свято поступал, ничто не стало бы препятствием, чтобы Иерусалимский храм был местом откровения, местом Божьей силы и воистину домом молитвы. Господь бы совершал в храме свое великое дело. Но они отступили от его заповедей, а винят римлян. И в наши дни оказененные священники не явили верности Богу, а говорят, атеизм виноват. Мученики слава Христова. Господь не только возбудил свой народ быть жертвенным в материальном, но и давал силы расплачиваться в узах своей жизнью. Вот какие взносы вносили в Божье дело наши подвижники. До крови сражались отдельные души. Однако нередко, когда Господь кого-то намечал взять к себе, Он предупреждал и готовил его, как, например, Ваню Моисеева и других. Ваня пришел в отпуск домой и сказал: «Я, наверное, скоро пойду в иное место. Вы будете скорбеть, а я скоро буду радоваться в другом месте». Он ходил, ликовал и раздавал, что у него было. «На, это тебе, сестренка, а это тебе, братишка, потому что мне это уже не нужно». Так Господь сам выбирал достойные жертвы. Они ничего не потеряли, они украсили наше братство. Господь принял их жертву, они шли на страдания добровольно, проявляли послушание Богу. Во всем движении пробуждения явлена Божья благодать, Его заступничество. Господь даже жертвы принимал от тех, кто готов был на смерть, такие как Библенко, Остапенко, Дейнега и другие. Бог, который избавляет, если нужно от язвы, говорит: «Падут подле тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Псалом 90, 7 стих. Допускал совершаться этому беззаконию над праведниками во славу свою. На нашем терпении Богу нужно было показать миру, что тот делает со святым народом, и осудить этот мир. Для этого кто-то из нас должен был идти в узы, страдать и умирать, оставаясь верным ему. Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1:7. Вавилон падет не из-за какого-то фальшивого вероучения. Государства и системы будут разрушены не за то, что там найдется кровь последователей мертвой религии или отступников, а за то, что в нем найдена кровь святых. Откровение 18:24. Такими нам нужно быть. Так должно стоять в истине. Только верность святых, только покорность в исполнении Его воли позволяет Божьей руке действовать крепко в отношении наших врагов. Мы сегодня стоим на тех же позициях. Нам нельзя переходить границ своих полномочий. Господь очищал нас в горниле страданий и одновременно допускал, чтобы чаша атеистического беззакония наполнилась. Вожди, обещавшие создать рай на земле, превратили жизнь людей в ад, бесцеремонно вторгались в жизнь церкви, но здесь верные Богу поставили им предел. Мы сейчас ни в коем случае не должны простирать свою власть на политические процессы в стране и на общественную жизнь. Этим занимаются специальные организации и государства. Но в церкви, где Господь поставил нас быть верными стражами, никто не вправе уступить миру хоть на час. Иначе некому будет говорить о правде, иначе некому исполнять Божью волю. Господь сказал: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Матфея 6:10. Так на кого же положиться, если народ его изменит Богу? Господь всем необходимым нас обеспечит, чтобы мы приносили ему плод с избытком. Нас уничтожали только за то, что мы никому из внешних не позволяли руководить церковью. Но при этом мы следовали словам Писания. Гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. 1 Коринфянам 4:12. «Бог не заповедовал нам ревновать до того, чтобы делать зло» Псалом 36:8. «Или низводить на гонителей огонь с неба» Луки 9:54. Он заповедал молиться о них, Матфея 5:44. Нам нельзя переходить границ своих полномочий, однако мы никогда не должны соглашаться с вторжением посторонних во внутреннюю жизнь церкви. Наша задача — свидетельствовать о правде, стоять в истине, исполнять волю Господа и быть верными, если нужно, до смерти. Мы так и стремились жить, и Господь совершил великое. Перемена жизни в нашей стране — Божье дело. Это его ответ на дело освящения, дело пробуждения, начатое в 1961 году. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Псалом 88, 16. «Возвысь голос Твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его». Исайя 58:1, сказано проповедникам. Этого трубного зова верующие многих официальных общин, к сожалению, не услышали. Хотя Господь говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 2:29. Но это слово нужно нести и за него страдать, на что они не согласились. Внедрение в церковь политической жизни и общественных интересов ведет ее к духовной смерти. Такая больная, неживая, томящаяся церковь после этого готова принять любую ересь, только бы ощутить какие-то побочные проявления необычной радости. Господь и в Ветхом, и в Новом Заветах ясно и четко говорит: «Не отключай разум, возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Матфея 22:37. «Посвяти его на служение, отдай себя в жертву живую для разумного служения». Римлянам 12:1. Господь зовет на подвиг и сегодня. Когда под видом раскрестьянивания или по всевозможным политическим коллизиям народ гонят в ссылку, все идут от малого до старого и страдают. Иногда эта метла захватывает всех подряд, в том числе и христиан. Но это не тот случай, когда верующие добровольно идут на страдания. Их повлекли, и они пошли в бессилие и обреченности. Так, мол, Бог попустил. Война, землетрясения, стихийные бедствия уносят тысячи жизней. Никто не сопротивляется, да и не может. А когда Бог откроет ухо и позовет на подвиг, на служение в конспирации, тогда бы, по примеру Христа, не воспротивиться, не отступить назад и предать хребет свой бьющим. Исайя 55-6 стихи. Так нет же, считает это из ряда вон выходящим. Верные служители первых лет пробуждения знали, что нужно встать на защиту истины, и понимали, что все благочестивые будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Они добровольно пошли на эту жертву, сами пожелали исполнять Божью волю, хотя и отчетливо осознавали, что многими скорбями надлежит ее исполнить. Это желание было угодно Богу, и Он наделил своих рабов своей силой и могуществом, дал и утешение, и помощь. Несвойственные церкви функции. Если к нам придет даже еще большая религиозная свобода, она, как правило, будет преследовать коварные цели, чтобы церковь могла уютно чувствовать себя в ложе блудницы, в ложе мирской власти. Сейчас раздаются голоса: может, пора уже нам как-то конституцироваться, стать какой-то легальной организацией. Но это возможно только тогда, когда устраняется духовное и на пьедестал возводится плотское. Плотские, приголубленные властью люди кому-то будут служить. Веку сему и будут поклоняться к пришествию совершенно другого князя, Божьего противника. Это немаловажный вопрос. Нас приглашают посодействовать возрождению общества, но необращенные люди мира сего не понимают принципов спасения. Возрождает души Дух Святой при условии чистосердечного покаяния. Вовлекая нас в эти мероприятия, чего хочет достичь мир? В связи с тяжелой морально-нравственной обстановкой в стране, неистовым развратом, развалом семьи, возрастающей преступностью, с которой никакая полиция не управляется, мир хочет взять нас, как церковь, к себе в союзники и возложить на нас часть полицейских, милицейских и прочих чисто государственных функций. Церковь не может и не должна это принять. Нам, как пастырям Господним, надзирающим за паствой, нужно усердно ограждать церковь от внешних и устроять в ней только то, что угодно Господу. Нам необходимо защищаться от того, чтобы нас не смешали с этим миром. Власти и обществу мы можем принести пользу только тогда, когда себя соблюдем в святости и для них будем чистым звуком, чистым голосом откровений Господних. В дни Христа два несчастья смутили народ. Пилат смешал кровь галилеян с жертвами их, и упала Силамская башня, и погребла под собой 18 человек. Потрясенные этими событиями люди пришли ко Христу за сочувствием или за объяснением, почему такое происходит. Христос сказал им о главном: нужно вовремя каяться за грехи. Погибшие не грешнее оставшихся в живых, но если избежавшие несчастья не покаятся, также безнадежно погибнут. Луки 13 глава, 1-5 стихов. Вот о чем нужно говорить народу, вот какое слово правды возвещать. Не в общегосударственных мероприятиях соучаствовать, а о спасении людей заботиться и в этом исполнить Божью волю. «Да созидает Божий Дух и живых камней дом духовный, и мы сами из себя будем тоже устроять дом духовный без шума, без суеты, как созидался Иерусалимский храм, когда ни тесла, ни молота не было слышно. Когда я немощен, тогда силен». В заключение у меня на сердце напомнить слова апостола Павла: «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». 2 Коринфянам 2:13. Совершенно маленькая заметка личного характера в письме Коринфской церкви показывает нам апостола изнемогающего, не имеющего покоя духу. «Кажется, что тебе, апостол Павел, до Тита? Предай все в руки Господа и спи спокойно, потому что возлюбленному своему он дает сон». Псалом 126:2. «Господь усмотрит». Нет, хотя в нас проявляется и божественная сила, но в то же время сказывается и обыкновенная человеческая немощь. Мы также изнемогаем, также устаем, также не имеем покоя духу в заботе о наших дорогих соработниках. Ах, как бы все состоялось! Мы уехали, а там братья остались, хорошо ли там все? Живы ли они? Мы изнемогаем, этим Бог показывает, что мы человеки. Претерпевая скорби, со всем этим мы приходим к нашему Господу. Такими же были апостолы. Они не поняли Петра, когда он ходил к язычникам, хотя первый не понял Божьего веления сам Петр, когда Господь говорил ему: «Клич раздался, как потом и апостолу Павлу, приди и помоги нам». Господь посылает его в дом сотника, а он не соглашается. Как пойти к язычнику, к офицеру, к оккупанту? Господь трижды убеждал его, разъяснял через видение. «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». День апостолов 10.15. «Петр, выйди из пределов узкого национального израильского интереса. Иди к язычнику, потому что Христос сказал и ему, и апостолам, что слово Господне будет распространяться, начиная от Иерусалима и до края земли. Даже Царство Божье прежде не придет, нежели не будет проповедано Евангелие». Матфея 24.14. Апостол Петр сходил к Корнилию, вернулся в Иерусалим, но апостолы приняли его не по-доброму. «Ты ходил к язычникам, к необрезанным», — говорил ему строгий апостол Яков. Петр защищался: «Как я мог противиться, когда Бог явил мне свое знамение?» Тогда развели руками и другие апостолы. Видимо, Божья благодать дана и язычникам. Видимо, и им послано спасение. Так косно бывает порой наше сознание. Бог утешает нас и тем, что апостолам язычников Он призвал стать не того, кто был от начала со Христом Иисусом, а гонителя. Павел со Христом не был. Господь остановил его на дороге, когда он направлялся в Дамаск гнать христиан, и познакомился с ним. «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». День апостолов 9.5. В личной встрече Спаситель так сокрушил сердце Павла, что из его груди вырвался возглас: «Что повелишь мне делать, мне, бывшему гонителю?» После этого Господь засвидетельствовал о нем Ананию: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». День апостолов 9.15. Наши простые братья-апостолы тоже человеки и способны были не понимать, соблазняться, но это не лишает их апостольского звания, не лишает их избрания. Так Господь утешает и нас с вами, что и мы не из тех, которые в одни Христа жили и были с Ним рядом. Мы те, которых Господь встретил на дороге, остановил и сказал: «Не вы меня избрали, не вы меня нашли. Вы были некогда не народ, но я встретил вас на пути, чтобы дать вам спасение». Так Христос привел к себе многих из нас. Так Он избавил от греха каждого и подарил нам искупление, а потом послал на труд. После этого мы остаемся такими же людьми. Также можем не разуметь, как Петр, следует ли идти со свидетельством о Господе в дом язычника. Однако Петр вынужден был сказать о великом, что совершил Бог в доме Корнилия. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». День апостолов 11.15. То есть у язычников Господь совершил вторую Пятидесятницу, продублировав первую, чтобы иудеи не сказали: «Язычники — это совсем не то, это другой род, а не второй или третий сорт». Апостол Павел был откровенным, говоря о служении в Македонии: «От вне нападения, внутри страхи». 2 Коринфянам 7.5. Вот это мы и есть самые настоящие. Чуть-чуть иные обстоятельства, и Бог дает нам прочувствовать всю ограниченность нашего существа. В скорбях, в стеснениях мы снова идем к Господу и готовы вместе с апостолом Павлом сказать: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». 2 Коринфянам 12.9. «Когда я немощен и сознаю себя таким, тогда и прибегаю к Богу. Он всемогущ, а с Ним и мы сильны и исполнены благости».